Дорогой мистер Дэвис, на состоявшемся сегодня очередном заседании было единогласно решено, в соответствии с параграфом 3 заключенного с вами нашей корпорацией контракта, отказаться от ваших услуг. Однако вы остаетесь при этом нашим акционером. Убедительно просим вас не посягать на собственность компании. Ваши личные вещи и бумаги будут направлены вам заказной почтой. Правление выражает вам свою благодарность за оказанные услуги и сожалеет, что наши разногласия относительно планов компании на будущее вынудили нас на этот шаг. Искренне ваш, Майлз Джентри, председатель правления и генеральный директор. Письмо подготовила Б.С. Даркин, секретарь казначей. Я дважды прочел письмо, прежде чем до меня дошло, что никакого контракта с нашей фирмой у меня никогда не было. Тогда откуда ссылка на 3 или какой-то другой параграф? К концу того же дня посыльный доставил запечатанную коробку в мотель, где я снимал номер. В посылке я обнаружил шляпу, настольный письменный прибор, логарифмическую линейку, книги, мою личную переписку и несколько документов. Но там не было ни описаний, ни чертежей, сделанных мной в ходе создания Фрэнка. Некоторые документы содержали весьма любопытные сведения. Например, оказавшийся среди бумаг мой контракт. Тот самый 3 параграф, оказывается, позволял им выставить меня на улицу без обычного 3-месячного пособия. Но еще более любопытным являлся 7 параграф. Он опирался на новейший антирабочий закон, по которому уволенный не имел права в течение 5 лет поступать на работу в конкурирующую фирму. Его бывший хозяин мог рассчитаться с ним наличными и по своему усмотрению принимать или не принимать его снова на службу. То есть, другими словами, я мог вернуться на работу в любой момент, когда захочу, со шляпой в протянутой руке, умоляя Майлза и Белл взять меня обратно. Может, для этого они и вернули мне шляпу? Долгих 5 лет я без их согласия не мог работать в области разработки механизмов для облегчения домашнего труда. Да мне легче было горло себе перерезать. Среди документов имелись и копии всех моих зарегистрированных патентов на горничную, вилли окномое и прочую мелочь, право на владение которыми, как оказалось, я передал фирме Горничной Инкорпорейтед. Оформлено было все как положено. Ловкий Фрэнк, конечно, не был запатентован. Так я тогда думал, а как на самом деле, выяснилось позже. Но я никогда не передавал право на патенты фирме. Даже не давал формального разрешения на их использование. Я не видел смысла в этом, ведь Горничная Инкорпорейтед была моим детищем. В последних 3 папках находились мои акции. Те, что я еще не успел переписать на имя Белл. Чек и письмо, в котором расписывалась по пунктам вся сумма, накопленная зарплата за вычетом издержек по текущему счету, даже зарплата за 3 месяца вперед, опционные по 7 параграфу и премия в $1000 за особые заслуги, оказанные в фирме. Что ж, очень мило с их стороны. Перечитывая эти удивительные документы, я осознал, наконец, как неумно вел себя, подписывая, не глядя, все, что мне подсовывала Белл. Подлинность моей подписи не вызывала сомнений. На следующий день я полностью пришел в себя и решил посоветоваться с пройдохой-адвокатом, жадным до денег и таким же неразборчивым в средствах, как и они. И я нашел такого. Ознакомившись с бумагами и выслушав подробности дела, адвокат уселся поудобнее, сцепил пальцы на животе и мрачно изрек: «Дэн, позвольте дать вам бесплатный совет. Да? Ничего не затевайте. У вас нет никаких шансов выиграть это дело. Но вы же говорили...» «Я помню, что я говорил. Они вас надули. Но как вы это докажете? Они исхитрились бы и украть все ваши акции или оставить вас без единого цента в кармане. И вы получили то, на что могли рассчитывать, если бы все шло нормально, и вы сами захотели бы уйти из фирмы. Как они там формулируют? За разногласия относительно планов на будущее. Они выплатили вам все, что причитается, да еще кинули жалкую тыщенку в придачу, как знак того, что не держат на вас зла. Но у меня не было контракта. Я никогда никому не передавал свои патенты.